Слышно?
Ой.
Юр, сделай, пожалуйста, чуть потише.
Тест. Чуть погромче, наверное. Так нормально? Слава Богу.
Приветствую вас. Давайте я помолюсь, вы можете сидеть. Дорогой Господь, мне сегодня выпала, можно сказать, честь и ответственность проповедовать. Ты знаешь, что я, в принципе, всегда хочу этого избежать. Боюсь проповедовать. Прошу, благослови Твое Слово. То, что будет сказано. Если судить чисто по моим делам и словам, и все, что я так делаю, я не имею права проповедовать. Но Ты прощаешь, Ты поднимаешь, как сегодня уже было много раз сказано. Помоги так жить, как будем, как тут написано, как буду проповедовать. Это наша, скажем так, можно так сказать, участь, наша часть в Тебе, жить так, как Ты хочешь. Благослови, пожалуйста, чтобы эти слова были сказаны все не зря, и чтобы этот плод зашел и принес много-много плода. Только через Тебя мы можем это сделать. Только если Ты будешь нас питать своим соком, Ты – лоза, а мы – ветви. Помоги так жить. Аминь. Итак, кто знает, докуда мы даже добрались в нашем послании? Кто помнит? Так, уже правильно. 1 Петра, 2 глава, мы будем сегодня читать с 18 стиха. В принципе, то, что было сказано до этого, о чем проповедовал Паша, это все соотносится. Я поэтому прочту все вместе, но наши стихи сегодня с 18, то есть 1 Петра, со 2 главы, с 18 стиха до конца, то есть до 25 стиха. Давайте я с 11 еще раз зачитаю. «Возлюбленные, прошу вас, как пришельцев и странников, удаляться от плотских похотей, восстающих на душу, и провождать добродетельную жизнь между язычниками, дабы они за то, что засловят вас, как злодеев, увидя добрые дела ваши, прославили Бога в день посещения. Итак, будьте покорны всякому человеческому начальству для Господа, царю ли, как верховной власти, правителем ли, как от него посылаемым, для наказания преступников и для поощрения делающих добро. Ибо такова есть воля Божия, чтобы мы, делая добро, заграждали уста невежеству безумных людей. Как свободные, не как употребляющие свободу для прикрытия зла, но как рабы Божии. Всех почитайте, братство любите, Бога бойтесь, царя чтите». И вот теперь наш отрывок. «Слуги, со всяким страхом повинуйтесь господам, не только добрым и кротким, но и суровым. Ибо то угодно Богу, если кто, помышляя о Боге, переносит скорби, страдая несправедливо. Ибо что за похвала, если вы терпите, когда вас бьют за проступки? Но если делая добро и страдая терпите, это угодно Богу. Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его». Он не сделал никакого греха, и не было лести в устах его. Будучи злословием, он не злословил взаимно. Страдая, не угрожал, но предавал то судьи праведному, то есть отцу. Он грехи наши сам вознес телом своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды. Ранами его вы исцелились, ибо вы были, как овцы, блуждающие, то есть не имея пастыря, но возвратились ныне к пастырю и блюстителю душ ваших. Вот такой отрывок. Мы будем еще открывать сегодня несколько, скажем, других параллельных мест. Но из предыдущих проповедей мы с вами уже знаем как минимум следующее, уже было сказано несколько раз, что послание это написано самим Петром при помощи его помощника и брата Силы, Силуана еще говорят. Второе. Письмо адресовано христианам из язычников и также иудеям, находящимся в рассеянии после начавшейся волны гонений. Может быть, вы примерно помните, когда было написано это письмо, когда его адресуют, вернее, датируют, написание примерно 60-64 года с рождения Христова. Итак, гонения. В этом послании явно выражено, что люди, адресаты, находились в притесненных условиях. Были гонения. Гонения эти могли быть, скажем, инициированы поджогом Рима самим, как предполагают, и как уже, в принципе, можно считать доказанным, самим императором Нероном в 64 году. Скорее всего, говорят, что Нерон очень любил строить, а ему не хватало уже время и места, и он посредством пожара решил себе больше площади для позаботиться о том, чтобы опять было место для застроек, и для этого поджег сам Рим. И потом обвинил в этом иудеев и также христиан, но в первую очередь верующих, то есть христиан, братьев и сестер. Вот это событие, скорее всего, стало такой последней каплей для того, чтобы гонения перешли в такую активную, в наступительную фазу. Если читать исторические книги, то там следует из того, что там написано, что христиан вообще-то в Римской империи и до этого, скажем так, недолюбливали. И говорили о них всякие вещи, недобрые вещи, как, например, христиан, нам, может быть, немножко сегодня будет это дико, это будет звучать, но их считали атеистами. Почему? Потому что они отвергали многих или всех практически римских богов или многобожия, поэтому считали, что они как бы неверующие люди, они не верят в правильных богов, в римских богов. Также ходил слух о том, что на своих собраниях, вот что мы сегодня с вами делали, они пили чью-то кровь и ели чью-то плоть, и это послужило причиной того, я думаю, что, конечно, не совсем всерьез, но кто хотел оклеветать, использовал это как повод, что христиан называли каннибалами и людоедами. И также обвиняли их в устраивании всяких оргий и тому подобное. Я думаю, тоже не секрет, что при Нероне, когда начались гонения, христиан могли убивать всякими разными зверскими способами. Их могли травить на них собак, они же помирали, убивали их в Колизее, их могли тоже распинать. Это как средство казни унизительное, мы знаем. Их могли поджигать, чтобы использовать как, опять же, это пишет историк, как использовать как факелы для освещения ночью сада Нерона. Я думаю, вы об этом слышали. Я думаю, учиняли разные другие зверства, о которых не так уж сильно хочется говорить. И вот этим вот бежавшим после начала гонений и рассеявшимся по территории сегодняшней Турции братьям и сестрам пишет апостол Петр. Как мы уже знаем, после приветствия и благословения, как это было принято, можно сказать, был определенный кодекс написания писем, приветствия, благословения Бога, Петр после этого переходит сразу к практическим вещам. Как жить этим людям в гонениях, там, где они есть, в рассеянии, то есть вот эта вот называемая диаспора, да, в диаспоре. Вначале он по времени сравнивает страдания здесь на земле с уготованным Богом наследием в небесах. То есть страдания временные, на небесах нас ждет вечность с Богом. То есть это практически несопоставимо. Пострадать здесь немного, а быть с Богом в вечности. Оно не прекратится, вечность, и не закончится, но то она и вечность. Братья и сестры, Петр говорит им тоже о причине их страданий. Это написано, скажем, одна из причин, написана в первой главе этого же Писания, в 7 стихе. Здесь написано: «Дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемо золото, по хвале и чести и славе явления Иисуса Христа». Хотим мы этого или нет, но страдания, они на самом деле выявляют, кто мы есть на самом деле. Они сдирают маски страдания, оголяют нашу суть, показывают наше нутро и наше сердце. Я думаю, мы все это уже слышали, сравнение. Легко быть верующим, когда вроде все идет по плану, когда мы живем в достатке, мы одеты в тепле, приняты в обществе, в принципе, да, мы приняты в обществе как люди. А каково им быть, когда нас или верующих презирают, угрожают, даже нападают, а может быть, даже и убивают? Я думаю, что сегодня в некоторых странах на карте так происходит. Даже уверен в этом, мы знаем из различных источников. Он сравнивает апостол, Петр сравнивает это с золотом, хоть и с приходящим, но все равно золотом. Знаете, золотую руду или другие полезные ископаемые, когда добывают, часто подвергают термическим обработкам, то есть высоким температурам, для того, чтобы драгоценный материал или золото, например, в этом случае, отделилось от шлака, от балласта, от ненужного. Итак, дорогие братья и сестры, нравится нам это или нет, но ничто, как страдания, не снимают с нас эту ненужную оболочку, которой мы обрастаем со временем, и не избавляют нас так от балласта, которым мы тоже обрастаем. Это, к сожалению, вот такой вот факт. В страданиях испытывается и закаляется наша вера. И, можно сказать, она становится более качественной и более чистой. Из этого следует вопрос. Надо ли нам теперь осознанно вот ходить по улице и искать страданий? Я думаю, что нет. Потому что Библия напрямую не призывает к этому. Нет такого призывания, чтобы вот нам теперь ходить и искать себе страданий на нашу голову. Но предупреждает, что нам нужно быть к ним готовым. Это может стать нашей частью, так же, как и Христос пострадал. И как нам быть, если страдания придут? Это вот одна из главных тем этого послания. Как быть, когда страдания придут, когда вы живете в притеснении? Петр пишет об этом в первой главе. А ответ простой и сложный одновременно. Жить свято. Жить свято. И он пишет, как это исполнить. Жить свято и славить Христа. Это главная тема этого послания. Несмотря на внешние обстоятельства, мы призваны жить так, как жил Христос. Апостол Петр этими словами задает, можно сказать, ритм всему этому посланию. И далее он, как я уже сказал, дает практические примеры для такой жизни. Бог призвал нас жить непорочно, поэтому мы должны жить так, даже, или вернее, тем более, если нас пытаются оклеветать. И такое небольшое замечание на полях, как говорится, в этом послании, зачастую, если посчитать слова по частоте, которые наиболее часто встречаются слово «Бог», «Христос», «вы», «вас», «вам» и слово «страдание». То есть страдание, Бог, вы, вас. Просто так для информации. Это тоже стоит обратить на такое внимание, когда читаешь письмо. Какая фраза ключевая или какие слова наиболее часто встречаются. И как я уже сказал, наш сегодняшний текст идет рука об руку с текстом, на который проповедовал Паша в прошлый раз. И они связаны с тем, то есть тут конкретные советы, как жить, делать, не делать и так далее. Давайте сначала поговорим о рабах, да, потому что 18 стих сразу начинается с того, кому обращается Петр в этом месте. Слуги, да, здесь написано «слуги». В принципе, в немецком написано «рабы», но там есть различия. Здесь имеются конкретно рабы, которые служили, даже домашние рабы, которые работали у кого-то дома, там, в поместье. Представьте себе, что вот собрались братья, сестры, каждый, например, делает свои дела там на неделе, я не знаю, как тогда были недели точно построены, они, думаю, старались встречаться дома в воскресенье. И вот люди читают, например, кто-то раб, и он, вот это письмо зачитывают, скорее всего, вслух, и он чувствует, теперь вот тут сейчас обращаются к нему, вот сейчас обращаются ко мне. Вот он думает, я в моей ситуации нахожусь, как мне жить? И вот ему Петр вот так вот, бабам, слуги со всяким страхом, повинуйтесь господам, не только добрым и кротким, но и суровым. Вот так вот. Итак, давайте я еще раз скажу, что были разные рабы. Были рабы, которые работали на плантациях, или в шахтах там добывали, например, камни тоже. Они, как правило, к сожалению, долго не жили, те люди. И этот текст адресован конкретно домашним рабам. То есть здесь есть различия. Домашним рабам жилось лучше, но и они могли стать жертвой произвола, в принципе, в любую минуту, и считались собственностью в то время или даже вещью. Петр писал вот в этой ситуации, которая сложилась в первом веке в римском царстве и государстве. Он не выражает свое личное отношение к рабству. Рабство в то время было далеко распространенным и устоявшимся феноменом, принятым в обществе. Это было так. И опять же, я посмотрел в книжке, написано было, что в Риме, представьте, вдумайтесь в эту цифру, было около, я не перепроверял, но там было написано, что было около 60 миллионов рабов. Вот по всей Римской империи, она, мы знаем, была огромной. То есть в Германии сейчас насчитывает, по-моему, 82 миллиона населения, а там было около 60 миллионов рабов только в Римской империи, потому что римляне не очень любили работать, это всю работу делали, исполняли рабы. Они могли быть, я как уже сказал, абсолютно разные вещи могли они делать. И опять же прочитал, что рабам, у них не было какой-то униформы, чтобы они друг друга не узнавали на улице, чтобы они не видели массу, сколько их на самом деле. Потому что если они в массе бы увидели, сколько их, то им было намного проще бы поднять бунт и мятеж. Поэтому у каждого раба, который служил в своем месте, у него была своя одежда. Их не одевали как-то отличительно от других людей. Ну, поскольку, я думаю, не в очень богатой одежде не носили, но тем не менее. Вот так вот. Так что 60 миллионов рабов было в Римской империи, они выполняли всю работу. Потому что авторы новозаветных посланий, в этом случае Петр, призывают к послушанию, это еще не значит, что они были согласны с теми условиями, в которых жили рабы. Повторю, рабство было социально принято и одобрено в Риме в первом веке. Все, кто пишут, новозаветные авторы, рассматривают рабство, можно сказать, в Божьем свете, с Божьей перспективы. Их послушание из побуждения угодить Христу, то есть их послушание, рабское послушание из побуждения угодить Христу будет вознаграждено Богом. Вот здесь написано именно об этом. Представьте себе на минуту, что Петр бы призвал рабов собрать мятеж против своих хозяев и рабовладельцев в целом. Вот, например, он говорит так: вы в таких ужасных условиях живете, давайте делайте что-то против этого. Нам нужно, так не годится, Бог этого не хочет, Он хочет вас всех освободить. И это в то время, когда в Римской империи проходят волны гонений на верующих. Как вы думаете, как такой призыв бы соотносился с призванием к богобоязненной и святой жизни, которой призывает Петр? Если бы такая весть или молва стала бы распространяться в кругах, особенно в крестьянских, потом за ними, то верующих бы обвинили в том, что они хотят окончательно подорвать все устои Рима. Я думаю, гонения бы ужесточились, и вряд ли бы там много людей выжило. Я не думаю, что христианство бы распространилось так, как оно распространилось. Учтем, что Петр призывает к послушанию все социальные пласты и всех членов церкви. Тут написано «независимо от статуса». Всех, кого Петр призывает к повиновению, должны в своем, можно сказать, послушании или повиновении показать высший класс или высшую прилежность и тем самым свою принадлежность ко Христу. Вот так, в принципе, в двух словах, если об этом сказать. И, кстати, из истории известно, что, несмотря на устоявшиеся устои, что рабство было признано социально, когда пришло христианство, и верующие в своих кругах, которые тоже содержали рабов, они потом со временем их отпустили, поняв, что это не соотносится с христианской вестью. То есть вот эта вот христианская закваска дала плоды, и, как мы знаем, также и в Америке тоже было много веков позже, на плантациях африканские рабы работали, и также христиане были одними из тех, которые очень сильно вступали за права, и с их усилиями было отменено рабство. Но на это ушло много-много времени, потому что отменить что-то, что так далеко уже и давно устоялось, это непросто, на это требуется время и труд. Но все же, Петр призывает в этом послании всех упомянутых быть верным ко Христу на том месте, на котором каждый находится. Если ты раб, то будь на том месте, на котором ты есть, послушен и верен Христу. То есть были призваны к послушанию и рабы, и мужчины, и женщины, и свободные, и тем, кому эти рабы принадлежали. И почему? Из-за любви ко Христу. И смотря на страдания, которые претерпел Христос, раб, который был рабом, он должен быть стараться самым послушным. Так, давайте посмотрим, что говорит Петр в 16 стихе, хоть это не совсем относится к нашему тексту. В 16 стихе он говорит: «Как свободные, не как употребляющие свободу для прикрытия зла, но как рабы Божьи». То есть в одном стихе сразу и свободные, и рабы. Да, казалось бы, парадоксально. Мы свободные люди. Да, Христос освободил нас. Но свобода, если она неправильно понята, может привести к греху. Поэтому мы должны жить как Божьи рабы. В нашей свободе мы должны подчиняться Христу. Как бы парадоксально это ни звучало. Да, мы свободны, но должны стать рабами Христа. Иными словами, Христос освободил нас от рабства греха, чтобы мы добровольно сделались Его рабами. У нас новый хозяин, то есть Христос. Мы были рабами греха, Он нас освободил, и теперь мы добровольно, Он нам дал свободу, но мы добровольно хотим стать Его рабами. Знаете, христианская свобода – это не свобода делать все, что заблагорассудится, как говорится, а свобода поступать так, как полагается, как от нас хочет этого Бог. Христианская свобода – это свобода служить. И если Сын человеческий освободит, то истинно свободны будете. Написано, что только в Христе мы освобождаемся от своего греховного «я», вот настолько, насколько это возможно, чтобы стать, скажем, добродетельными. Чтобы стать добродетельными, какими Он хочет нас видеть. И теперь, в принципе, непосредственно к тексту. Честно говоря, тут, я думаю, из текста очень многое становится понятно. Единственное, мы понимаем, что нас призывают к тому, что нам, может быть, не так легко исполнить, быть послушными, да, или в том числе слугам быть послушным, даже суровым господам. Когда ты страдаешь, когда люди страдают, в принципе, незаслуженно. Это, я думаю, нелегко дается и никому нелегко давалось. Давайте рассмотрим чуть-чуть детально. И опять же, в такой мир, в котором рабовладельчество было нормальным, пришло христианство с вестью о том, что в глазах Бога каждый человек дорог, и поэтому внутри церкви все барьеры были разрушены. Я думаю, что, призывая рабов к повиновению, Петр хотел, чтобы раб-христианин, благодаря своей вере в Христа, сделался более прилежным тружеником, чем остальные. Более прилежным, чем остальные. Именно таким отношением к труду у неверующих больше не останется почвы для того, чтобы обвинять христиан в попытке подорвать сложившиеся устои и организовать мятеж. Если они будут видеть, как прилежно мы трудимся, или в то время люди должны трудиться, то есть они поймут, что у них нет почвы больше осуждать людей. Да? Тут мы читаем, что людей их злословили, их обвиняли в тех вещах, которые я упомянул раньше. А если они будут своей жизнью показывать, что эти рассуждения беспочвенны, то эти люди будут, у них не останется почвы, не останется аргументов, они будут, можно сказать, посрамлены, а может быть, будут даже станут верующими и перейдут, скажем, на другую сторону. Опять же, что из этого следует для нас сегодня, которые мы живем уже 20 веков позже? Я думаю, что из этого следует, что на наших рабочих местах, там, где поставил нас Бог, мы должны работать ради Христа. Как написано в Колоссянам, можете не открывать, 3:17, там написано: «И все, что вы делаете словом или делом, все делайте во имя Господа Иисуса Христа». Думаю, что христианский идеал труда заключается в том, что работа выполняется не для какого-то земного хозяина, хотя мы понимаем, что хозяин есть, и мы должны быть ему послушными. Как написано было раньше, он тоже наше начальство. Это было из отрывка, который Паша читал. Но мы должны быть послушны также не ради денег и престижа, а понимать, что мы один на один с Богом, что эта работа выполняется для Бога. Возможно, это для нас идеал, да, но это то, как, в принципе, мы в этом свете мы должны видеть нашу работу и наш труд. То есть быть прилежными. Ну вот дальше будет немножко интереснее, да, тут написано. «Ибо то угодно», дальше 19 стих, я просто зачту, «Ибо то угодно Богу, если кто, помышляя о Боге, переносит скорби, страдая несправедливо». Да? «Ибо что за похвала, если вы терпите, когда вас бьют?» «Ибо что за похвала, если вы терпите, когда вас бьют за проступки?» «Но если делает добро и страдая, терпите, это угодно Богу». Вот такой вопрос. А что, если человек по-христиански относится к своей работе, а сам вынужден терпеть несправедливость, оскорбления и обиды, вот как раз о чем я только что прочитал в Писании. И вот на это Петр дает такой, можно сказать, ошеломляющий ответ. А ведь именно так было с Иисусом Христом. Да? 21 стих, это немножко дальше. «Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его». 22. «Он не сделал никакого греха, и не было лести в устах Его». Об этом еще чуть позже. Вот Христос и был тем самым страждущим, да, или страдающим рабом. Он так представлен здесь, он так открывается и в Ветхом Завете, где были пророчества о нем. Страждущий раб. Да, то есть сам Искупитель, пришедший Бог во плоти, страждущий раб. Так он смирил себя сам, смирился, чтобы быть как рабом и как овечкой, агнец, которую ведут на заклание. Я уже прочитал стихи 19 и 20. Здесь Петр говорит, что даже если вы или мы терпим боль и незаслуженные страдания от хозяев, начинать бунт – это не то, к чему призвал Бог, а напротив – именно в такой ситуации и надо быть послушным и проявлять вот эту Божью природу. Я думаю, легко об этом сказать, но как это будет выглядеть на практике? Вот люди собрались, им зачли это письмо, и вот теперь идите и исполняйте. Быть послушным доброму хозяину – не искусство, а быть послушным деспоту – это добродетель. Именно когда мы страдаем незаслуженно, да, о чем здесь написано, и не ропщим в этой ситуации, мы поступаем как наш образец для подражания, как Господь Христос. Знаете, с тех пор, как Петр написал это письмо, здесь на Западе, в устроении государства, многое изменилось. Мы больше не живем, у нас больше нет одного правителя или царя. Конечно, у нас есть начальство. Но мы живем в таком демократическом, скажем, государстве и вряд ли испытаем гнет такого несправедливого хозяина вот в той же мере, как испытывали адресаты в первом веке, в 60-64 году. Но нам необходимо иметь в виду, что если придется страдать несправедливо, то мы должны помнить о том, как страдал несправедливо Христос ради нас. Опять же, такая параллель. Нам единственное, на кого остается смотреть в страданиях несправедливых, это на Христа, потому что Он первый несправедливо пострадал. Именно наше поведение в сложных ситуациях и страданиях, как я уже рассказал раньше, показывает наше сердце. И мытари, и язычники, как говорится в Писании, могут понести справедливые наказания в правильной манере, но никто, кроме Христа, не нес чужое наказание так смиренно, как Он, не проклиная при этом никого, даже благословляя. Сейчас я хочу открыть место из Филиппийцам. Первая глава, 29 стих. Филиппийцам, 1 глава, 29 стих. Тут написано вот что. Потому что вам дано ради Христа не только веровать в Него, но и страдать за Него. Ну и 30-й зачту. Таким же подвигом, какой вы видели во мне и ныне слышите о мне. То есть нам дано право не только веровать, но и страдать вместе с Христом. И также другое параллельное место, оно всем известное, это из Нагорной проповеди, с 5 главы Евангелия по Матфею, 5 глава от Матфея, с 43 стиха. «Вы слышали, что сказано, люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего. А я говорю вам, это как раз то, о чем сегодня Сан Саныч говорил. А я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вам и молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Да будете сынами Отца вашего Небесного. Ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то же ли делают и мытари? Если вы приветствуете только братьев ваших, что особенного делаете? Не так же поступают и язычники. Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». И, кстати, вот этот «будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный» также написано в послании от Петра. «Будьте святы, ибо я свят», там, правда, написано, но это о том же. Как вы понимаете стих 47, «если вы приветствуете только братьев ваших»? Да, на самом деле, здесь, я думаю, идет речь о том, что раньше, когда встречались, например, учитель и ученик, то как вы думаете, кто должен был первый поздороваться? Ученик, да, то есть понятно, что он по статусу ниже, он проявляет уважение своему учителю, рабби, здороваясь с ним. Но так поступают все, это в принципе статус этого мира. Но в принципе Иисус здесь призывает, можно сказать, даже немножко унижаться, то есть если ты имеешь высший статус, то приди первым и поздоровайся с человеком, который... может быть, ниже тебя по лестнице, по иерархической или социальному статусу. То есть он, мы знаем, он радикально здесь призывает быть другими, жить по законам Небесного Царства. И для многих это, я думаю, было огромным камнем преткновения. И также из-за эти слова Христу пришлось пострадать. Из-за эти в том числе. Мы призваны поступать так же, как и Господь. Когда мы не отвечаем злом на зло, обзыванием на обзывание, а благословляем обидчика, то именно в этот момент видна разница между поведением этого мира и поведением, угодным Христу, на которое не способны язычники. Можно сказать, это как раз тот момент, когда может засветиться, это говорю, быть виден в наш Христос. Потому что если мы будем поступать по-другому, то его не будет видно. А когда мы будем поступать так, как написано здесь, вот радикально по-другому, то только в этот момент это как динамит. Если он шарахнет, то будет видно всем. То если мы будем поступать, не воздавая злом на зло, то люди это увидят. И когда мы не противимся злу, а смиряемся, то мы даем место действовать Богу. Опять же, об этом легко говорить. В конкретной ситуации это нам дается, я думаю, очень нелегко, мне в том числе. Но люди, видя такое, в кавычках, странное поведение в нас, сразу поймут, что тут с ними что-то не то, они живут по другим законам, эти люди, по другим, то есть, значит, по небесным законам, по законам Небесного Царства. Так, теперь хочу от Луки зачитать 9 глава. 23 стих. Лука 9, с 23 стиха. Что сказал Христос людям, которые хотели следовать за Ним? Ко всем же сказал: «Если кто хочет идти за Мною, отвергни себя и возьми крест свой, и следуй за Мной. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради Меня, тот сбережет ее. Ибо что польза человеку приобрести весь мир, а себя самого погубить или повредить себе?» Знаете, вот этот вот призыв, он опять же был очень радикальным. Христос часто радикально говорил. Я думаю, для ушей первого века это было вообще очень, очень радикально. Во времена Иисуса крест, он символизировал смерть. Он на самом деле не символически там стоял, не символизировал наши сложности, трудности. Он крест, это значит, если ты несешь свой крест, вот как это Via Dolorosa, вот эта вот дорога, которой шли люди, приговоренные на смертную казнь, и тащили свой крест. Вот об этом говорит Христос. Когда человек нес свой крест уже, он уже был приговорен к смерти на нем, на том же месте, на том кресте, на котором уже он сам и нес. Этим на самом деле Иисус говорил, чтобы следовать за Ним, человек должен быть готовым, можно сказать, умереть. Вот так это звучало тогда и так это звучит сегодня. Мы не все умрем мученической смертью, я думаю, я просто так утверждаю сейчас. Мы не все умрем мученической смертью, судя по тем временам, в которых мы живем. Не все мы будем заключены в тюрьмы, избиты или пытаемы за веру. Так какую же смерть тут имел в виду Христос? Какой смертью мы должны быть готовы умереть? Да? В том числе, особенно, конечно же, настоящую смерть. То есть быть готовыми распрощаться с жизнью ради Христа, ради того, что Он сделал ради Его Евангелия. Знаете, Павел в послании Галатам во 2 главе 19-20, сейчас не буду открывать, так зачту, он пишет: «Я распят вместе с Христом, и живу уже не я, а живет во мне Христос. И пока я живу на земле, я живу благодаря вере в Сына Божьего, полюбившего меня и отдавшего себя в жертву ради меня». То есть как раз вот этот крест, к которому призывает Бог, «Я уже распят с Христом», пишет Павел, «уже сейчас, живя здесь на земле, будучи живым, уже нахожусь там, на кресте». Из этого, я думаю, можно сделать вывод, что следовать за Христом – это значит, что мы умираем для собственных интересов. Я думаю, это не менее сложно для нас, людей. Мы часто, тоже говорю о себе, считаем свою волю, права, стремления, цели распятыми на кресте вместе с Ним. Да? Это так? Я не знаю. Всегда ли мы готовы принести в жертву свою волю, свои права, цели? Наше право управлять собственной жизнью должно быть как бы мертво для нас. Это теперь Христос живет во мне, как написано тоже в одном месте. Смерть включает в себя страдания, а плоть наша не хочет умирать. Умереть для себя – это болезненный процесс, но это процесс. Для нас это длится, может быть, путь длиной в жизнь. И этот процесс, который идет вразрез с нашей естественной склонностью стремиться к собственному удовольствию, да? Это тоже факт. Но мы не можем следовать за Христом и за плотью, да? И тоже мы не можем одновременно усидеть тут на двух стульях. Страдание может принимать различные формы, между прочим. Мы всегда думаем здесь о страданиях, конечно, телесных. Я думаю, в первую очередь они имеются в виду, именно физические страдания. Возьми свой крест. Крест – это была физическая казнь. Но в то же самое время мы должны знать, что выбирая послушание Богу, Господу Христу, мы противопоставляем себя миру. Братья и сестры, все ли мы пострадаем, как апостолы и первые христиане, то есть физически? Я уже как сказал, думаю, что нет. Но Писание говорит, что если мы будем следовать за Христом, то мы будем страдать. Вот это как если А, то и Б. Но, опять же, страданиями, как я думаю, страдания могут быть и душевные страдания. Страдания, связанные с непониманием окружающих, наших близких, может быть, самых близких, родных, которые нас отвергают. Может быть, с теми же самыми издевательствами людей на улице, вот когда вот им проповедуешь о Боге. Нас также могут игнорировать или даже не принимать всерьез. Вот сегодня, мне кажется, больше в эту сторону, особенно в Германии, как-то, ну, верующие, там хорошо, вот будьте, но вы нам как-то вообще безразличны, что вы есть, что у вас нет. Часто наибольшие наши страдания, знаете, исходят изнутри. Вот мы страдаем внутри, когда мы боремся за контроль над сердцем. Как поступить в этой ситуации? Мы знаем, как поступить правильно, но мы боимся. Мы боимся засвидетельствовать этому миру. Мы, может быть, боимся сказать вот так вот, говорит Бог. И вот в это время мы тоже страдаем. Это душевное страдание. Вот эти страдания имеются в виду, вот их мы должны преодолеть, чтобы умереть для нашей воли и покориться Христу. А это дается нам непросто. Давайте вернемся к нашему месту Петра. Я сейчас зачту стихи с 21 по 25 еще раз. И опять же, вы к этому призваны, да, страдать несправедливо, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его. Он не сделал никакого греха, и не было лести в устах Его. Будучи злословим, Он не злословил взаимно, страдая, не угрожал, но предавал то судьи праведному. Он грехи наши сам вознес телом своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды. Ранами Его вы исцелились, ибо вы были, как овцы, блуждающие, но возвратились ныне к пастырю и блюстителю душ ваших. И знаете, вот эти вот, эти стихи с 21 по 25, они вам что-то напоминают? Какое-то место из Библии очень-очень знаменитое, они вам, ассоциации не возникают? Я думаю, если вы посмотрите на параллельные места, то станет ясно, что здесь цитируется Исаия, пророк Исаия, 53 глава, где дан великий образ вот этого вот страдающего, страждущего раба Божия, как мы знаем, который воплотился в Иисусе. На нем не было ни греха, и все же его оскорбляли, и он страдал. Но он принял оскорбление и страдания вот с этой вот безмятежной любовью и вынес их ради грехов человечества. Он это сделал первым. И Иисус дал нам вот этот вот образ или образец, не образ, а образец, которому мы, в принципе, призваны следовать, или, можно сказать, как любит говорить Сан Саныч, должны следовать, это правильно в этом случае, должны следовать. Если нам придется страдать от оскорблений, несправедливости и обид, нам нужно лишь пройти через то, через что уже прошел Христос. То есть мы не будем первыми в этом пути, если нам придется по нему пройти, мы только должны пойти за нашим Богом, уже по тропе, по тропинке или по дорожке, по которой он уже прошел. Он был первым. Согласитесь, что такое повеление, в принципе, это дикость в глазах этого мира. Это нелогично и неприемлемо страдать, просто, ну не просто так, а будучи невиновным, будучи невинным. Этот мир живет другими правилами и законами. Если тебя обидели, то обидь в ответ, дай сдачи и так далее. Но и смерть Христа, невиновного за виновных, за виноватых, тоже нелогично и радикально. Тут говорится конкретно вот людям, каждому, скажем, в личной обстановке. Я не думаю, что здесь эти стихи можно перенести, например, вот на государство. Если на какое-то государство напали, то нельзя обороняться. Я не думаю, что здесь об этом идет речь. Нужно очень тоже мудро различать. Здесь лично говорится о том, что люди, которые находятся вот в этих сложных ситуациях, своим поведением засвидетельствуют о Боге, если они будут так же вести себя, как сам Христос, то есть страдать несправедливо. Давай же опять обратим внимание на то, что, к чему призывает этот стих или эти стихи все, которые я зачитал. Они в корне отличаются от многих сегодняшних таких вот посылов или призывов ко Христу. То есть приди, и он сделает, Христос сделает тебя богатым, здоровым, успешным в этом мире. Да, Христос может сделать нас такими, но я думаю, что это не то, ради чего Он нас спас. Не для того, чтобы мы жили потом успешными, здоровыми, богатыми для нашего удовольствия. Если Он нам даст эти ресурсы, если Он и позволяет нам, например, разбогатеть и иметь достаток, то это в том числе или в первую очередь даже для того, чтобы мы это использовали для распространения Его Царства здесь, на земле. А теперь, поскольку цитировали из этого места, давайте откроем любимую всем 53 главу Исаии. И я зачту я посмотрю еще, может, до 8 стиха, может, до 9. «Кто поверил слышанному от нас, и кому открылась мышца Господня? Ибо Он взошел пред Ним, как отпрыск и как росток из сухой земли. Нет в Нем ни вида, ни величия, и мы видели Его, и не было в Нем вида, который привлекал бы нас к Нему. Он был презрен и умолен пред людьми, муж скорбей, отведавший болезни. И мы отвращали от Него лицо свое. Он был презираем, и мы ни во что ставили Его. Но Он взял на Себя наши немощи и понес наши болезни. А мы думали, что Он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но Он изъявлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наше. Наказание мира было на Нем, и ранами Его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы». Обратите внимание, вот это сравнение. «Как овцы блуждали, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на Него грехи всех нас. Он истязуем был, но страдал добровольно, и не открывал уст своих, как овца веден был он на заклание, и как агнец, предстригущим его, безгласен, так он не отверзал уст своих». Пока вот до сюда. Исаия 53:6 здесь конкретно говорит: «Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу». Вот что мы заблудшие овцы. Исаия говорит: «Заблудшие овцы». И в нашем тексте сегодняшнем, сейчас я опять его открою, двадцать пятый стих говорит, смотрите что: «Ибо вы были, как овцы», то есть, в принципе, есть цитата, «блуждающие, не имея пастыря, но возвратились ныне к пастырю и блюстителю душ ваших». И опять же, в нашем тексте Бог назван пастырем и блюстителем наших душ. И тут можно сказать следующее. Знаете, людям, то есть нам, живущим в таком индустриальном обществе, где промышленность достигла ныне невиденных таких вот размеров и масштабов, в этих наших промышленно развитых странах трудно представить себе величие образа пастыря. Но на Востоке, особенно в Иудее, представлявший собой узкое плоскогорье, на котором с обеих сторон подстерегали опасности, это была впечатляющая картина. Вот вдумайтесь. Овцы паслись на этом плоскогорье. Травы было мало, никаких оград не существовало, и стадо кочевали, переходя с одного места на другое. И потому как пастух или пастырь должен был быть постоянно на стороже, чтобы кто-нибудь не причинил вреда его стаду. Также в одной книге, откуда я взял тут цитату, написано, как один человек описывает тоже пастуха в Иудее. Да, то есть здесь написано, что Бог наш пастырь. И мы знаем, что на эту тему написан один из самых знаменитых и прекрасных псалмов: «Господь пастырь мой». И вот так вот описание пастуха из Иудеи. У нас, то есть здесь вот в нашем обществе, овцы предоставлены сами себе. А на Востоке я ни разу не видел стада без пастуха. В таком месте, как Иудея, где тощие пастбища ничем не ограждены, покрыты, где пастбища ничем не ограждены, покрыты обманчивыми тропами, где и сегодня много диких зверей, и которые переходят в пустыню. Человек и его воля незаменимы. Когда вы встречаете его, то есть этого пастуха, когда вы встречаете его на высокогорном пастбище, на котором ночью воют гиены, обвеянного непогодами, смотрящего вдаль поверх своих рассеянных овец, каждый из которых у него в сердце, вооруженного, опирающегося на свой посох, вы понимаете, почему пастух иудеи вышел на передний план истории своего народа, почему этот народ дал его имя царю и сделал его символом провидения, почему Иисус Христос взял его как пример самопожертвования. Мы знаем, что пастухи, когда они загоняли также своих овец на ночь, они загоняли их в такой загон, откуда они не могли выйти, и поскольку не было таких дверей или калитки, они ложились в этом проеме, чтобы, если кто-то и придет своровать овечку, то он должен сначала пройти через пастуха, то есть справиться с ним. То есть они защищали овец самим собой или самим собой. Это слово «пастырь» очень ярко показывает нам постоянную бдительность и самоотверженную любовь Божью к нам. Да? Как написано в Псалме: «Мы его народ, и овцы паствы его». И также дальше тут написано: «блюститель душ ваших». В греческом «блюститель», откуда и пошло слово «епископ», да, то есть тоже один из известных сан, написано слово «епископос», «блюститель душ». У этого слова большая история. Опять из справок. Вот вы знаете, что Гомер написал «Илиаду», и там великий троянский воин Гектор всю свою жизнь, который охранял Трою, обеспечивал безопасность прекрасных, там, скажем, людей и детей, которые там звали, он назван этим словом «епископос». Также этим именем называли богов даже, которые обеспечивали соблюдение заключенных соглашений и хранивших дом и семью. Судебный исполнитель – это епископос, наблюдающий за тем, чтобы человек получил воздаяние за совершенное зло. То есть вот так вот, блюститель, епископос. И также из другого писания одного греческого философа мы знаем очень известного Платона, на этого епископа и епископос возложена ответственность за проведение игр и так далее, и так далее. Он наблюдает за поведением людей и в особенности за вспышками ярости и скандальными выходками с тем, чтобы наказать того, кто этого заслуживает. Вот так вот это слово употреблялось. Возможно, то было, что слышали адресаты этого послания впервые. В любом случае, епископос – это многогранное, но всегда очень благородное слово. Оно значит «защитник общественной безопасности, хранитель чести, достоинства, контролер за надлежащим воспитанием и общественной моралью». То есть такой вот блюститель общественного права и порядка. И на этом наша вторая глава заканчивается. И тут поэтому назвать Бога блюстителем наших душ значит называть Его нашим хранителем, защитником, наставником, руководителем и, как уже сказалось раньше, пастырем, который не наш пастырь, где его не видно, вот у нас, когда овцы пасутся, никого нету, они сами по себе бегают в загоне, в такой калитке, где забор, который их электричеством отпугивает, а тот, о котором я до этого читал, который шел рядом с ними, который их оберегал от опасностей, который был готов пострадать за них. Итак, Бог призывает нас к тому, о чем мы читали сегодня. Хоть мы с вами и не рабы, но мы знаем, мы призваны жить как рабы Христа, используя то, что в наших силах, наши ресурсы, нашу волю, чтобы поклоняться Ему, быть послушными начальством, и даже если нужно, то страдать и страдать за Него, потому что Он уже пострадал, потому что Он уже прошел по этому пути, Он был первым, а мы призваны идти за Ним, следовать за Ним. В своей любви Бог печется о нас, мы в это верим, мы это знаем. Он проявляется по-всякому, не всегда так, как нам хотелось бы. Но я думаю, в своей власти Он нас защищает, а в своей мудрости направляет нас на правильный путь. Вот как этот пастырь. В принципе, все, что я хотел сказать на этот счет, на счет этих стихов, я сказал. Поэтому давайте мы теперь встанем, и я помолюсь в заключении. Дорогой наш Господь, Ты наш пастырь, Ты епископос, Ты печешься о нас и заботишься о нас. Мы живем в этом мире. Многие братья и сестры не живут в таком достатке, как мы. Они, может быть, не знают, что такое два раза поесть в день или иметь теплую крышу над головой. Среди нас нету здесь рабов, но принципы, которые оставил Ты нам, они остаются. Помоги нам жить с такими вот так смиренно и умирать для Тебя, быть мертвыми или сораспятыми Тебе, распинать нашу плоть, наши желания, стремление только к удовольствиям или к тому, что не угодно Тебе. Помоги подчинить свою волю Тебе и быть готовыми вот этот вот крест взять и идти за Тобой. Эти слова, они как и тогда, так и сегодня тоже звучат радикально, и их немногие, не все их принимают легко и просто, но тем не менее они написаны, Ты их сказал, и мы призваны следовать за Тобой. Дай нам мудрости или даже простоты где-то, просто поступать так, не мудрствовать даже, а просто знать, как написано, и поступать. Знать, что умирать – это нелегко, это значит, что нужно сейчас все поставить на задний план и поступать, как ты этого хочешь. На самом деле это просто, но это дается нам очень порой сложно. Помоги, дай нам сил, дай нам не только желание, дай нам сил это сделать, так поступать. И еще мы просим тебя за всех наших братьев, сестер, которые находятся в дороге сейчас, либо из отпуска, либо в отпуск. Благослови и спасибо, что мы можем здесь так собираться, обращаться к тебе. И усмотри нужды, которые у каждого есть, кто где согрешил, и кто где хочет раскаиваться, и хочет поступать по-другому. Благослови больных, и кто нуждается в твоем исцелении, благослови нас. Ты еще силен творить чудеса, и мы просим тебя, там, где ты это усмотришь, что пускай будет по воле твоей сотворено чудо, там, где надо. Слава тебе. Аминь.